из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел-таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. 2 недели спал и ел, кормили меня помалу, но часто. Иначе, если бы давали еды в волю, я мог бы загнуться, так доктор сказал. Набрался силёнок вполне, а через 2 недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затосковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут. На 3-й неделе получаю письмо из Воронежа, но пишет не Ирина, а сосед мой, столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хотенку. Ирины дочери как раз были дома. Ну, пишет, что не нашли от них и следа, а на месте хотенки глубокая яма. Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце разжалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мной моя Ирина на вокзале. Значит, еще тогда подсказала ей бабье сердце, что больше не увидимся мы с ней на этом свете. А я тогда оттолкнул. Была семья, свой дом, все это лепилось годами, и все рухнуло в единый миг. Остался я один. Думаю, да уж не приснилась ли мне моя нескладная жизнь? А ведь в плену я почти каждую ночь про себя, конечно, и с Ириной, и с детишками разговаривал, подбадривал их. Дескать, я вернусь, мои родные, не горюйте обо мне. Я крепкий, я выживу, и опять мы будем все вместе. Значит, я 2 года с мертвыми разговаривал. Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом. «Давай, браток, перекурим, а то мне что-то удушье давит». Мы закурили. В залитом полой водой лесу звонко выстукивал дятел. Все так же лениво шевелил сухие сережки на ольхе теплый ветер. Все так же, словно под тугими белыми парусами, проплывали в вышней синеве облака. Но уже иным показался мне в эти минуты скорбного молчания безбрежный мир, готовящийся к великим свершениям весны, к вечному утверждению живого в жизни. Молчать было тяжело, и я спросил, что же дальше? Дальше-то, нехотя отозвался рассказчик, дальше получил я от полковника месячный отпуск, через неделю был уже в Воронеже, пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налита ржавой водой, кругом бурьян по пояс, глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же мне было, братец! Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал, и часу оставаться там не мог, в этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через три мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт, видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище. Там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт и вот уже пишет, что получил звание капитана, командует батареей 45-ок, имеет 6 орденов и медали. Словом, обштопал родителя со всех концов. И опять я возгордился им ужасно. Как ни крути, а мой родной сын, капитан и командир батареи – это не шутка, да еще при таких орденах. Это ничего, что отец его на Студебеккере снаряды возит и прочее военное имущество. Отцово дело отжитое, а у него, капитана, все впереди. И начались у меня по ночам стариковские мечтания. Когда война кончится, как я сына женю и сам при молодых жить буду, и плотничать, и внучать нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Ну и тут получилась у меня полная осечка. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда, а к концу войны, уже возле Берлина, утром, послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном к германской столице разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись. Аккурат 9 мая утром, в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. Во второй половине дня вызывает меня командир роты. Гляжу, сидит у него незнакомый мне артиллерийский подполковник. Я вошел в комнату, и он встал, как перед старшим по званию. Командир моей роты говорит: «К тебе, Соколов», а сам к окну отвернулся. Пронизало меня, будто электрическим током, потому что почуял я недоброе. Подполковник подошел ко мне и тихо говорит: «Мужайся, отец. Твой сын, капитан Соколов, убит сегодня на батарее. Пойдем со мной». Качнулся я, но на ногах устоял. Теперь и то, как сквозь сон вспоминаю, как ехал вместе с подполковником на большой машине, как пробирались по заваленным обломками улицам. Туманно помню солдатский строй и обитый красным бархатом гроб. А Анатолия вижу, вот как тебя, браток. Подошел я к гробу, мой сын лежит в нем и не мой. Мой — это всегда улыбчивый, узкоплечий мальчишка с острым кадыком на худой шее, а тут лежит молодой, плечистый, красивый мужчина. Глаза полуприкрыты, будто смотрит он куда-то мимо меня, в неизвестную мне далекую даль. Только в уголках губ так навеки и осталась смешинка прежнего сынишки Тольки, какого я когда-то знал. Поцеловал я его и отошел в сторонку. Подполковник речь сказал: «Товарищи, друзья моего Анатолия слезы вытирают, а мои невыплаканные слезы, видно, на сердце засохли. Может, поэтому оно так и болит». Похоронил я в чужой немецкой земле последнюю свою радость и надежду. Ударила батарея моего сына, провожая своего командира в далекий путь. И словно что-то во мне оборвалось, приехал я в свою часть сам не свой. Но тут в скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто в Воронеж? ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимою по ранению. Он когда-то приглашал меня к себе, вспомнил и поехал в Урюпинск. Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он, хотя и имел инвалидность, но работал шофером в автороте, устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключили на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком. Вот с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернешься в город, понятно, первым делом в чайную. Перехватить чего-нибудь, ну, конечно, и 100 грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку, на другой день опять вижу. Этакий маленький оборвыш. Личико все в арбузном соку, покрыто пылью, грязный, как прах, нечесанный, а глазенки, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже, чудное дело, начал скучать по нем, спешу из рейса поскорее его увидеть. Около чайной он и кормился, кто что даст. На 4-й день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему. «Эй, Ванюшка, садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда, пообедаем». Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит. «А откуда вы знаете, дядя, что меня Ваней зовут?» И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. «Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю». Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой, поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался, и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая мелкая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю, где же твой отец Ваня? Шепчет, погиб на фронте. А мама? Маму бомбой убила в поезде, когда мы ехали. А откуда вы ехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. Где же ты ночуешь? А где придется? Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил, не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю. «Ванюш, а ты знаешь, кто я такой?» Он и спросил, как выдохнул. «Кто?» Я ему и говорю так же тихо. «Я твой отец». «Боже мой, что тут произошло?» Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам... Как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно. «Папка, родненький, я знал, что ты меня найдешь, все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь!» Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил, диву можно даться! Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так 5 минут, а сынок мой все жмется ко мне изо всех силенок. Молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукою, потихоньку прижал к себе, а левой развернул машину. Поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было. Бросил машину возле ворот, нового своего сынишку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоим глазами, бодро так говорю. Вот и нашел я своего Ванюшку. Принимайте нас, добрые люди. Они оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело. Засуетились, забегали, а я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол, хозяйка щей ему в тарелку налила, да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет, подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит: «Тетя, зачем вы плачете? Папа нашел меня возле чайной, тут всем радоваться надо, а вы плачете». А той, подай бог, она еще пуще разливается, прямо-таки размокла вся. После обеда повел я его в парикмахерскую, постриг, а дома сам искупал в корыте, завернул в чистую простыню. Обнял он меня и так на руках моих и уснул. Осторожно положил его на кровать. Поехал на элеватор, сгрузил хлеб, машину отогнал на стоянку и бегом по магазинам. Купил ему штанишки суконные, рубашонку, сандалии и картуз из мочалки. Конечно, все это оказалось и не по росту, и качеством никуда не годное. За штанишки меня хозяйка даже разругала. Ты, говорит, с ума спятил в такую-то жару одевать дитя в суконные штаны. И моментально швейную машинку на стол. Порылась в сундуке, а через час моему Ванюшке уже сатиновые трусики были готовы и беленькая рубашонка с короткими рукавами. Спать я лег вместе с ним и в первый раз за долгое время уснул спокойно. Однако ночью раза четыре вставал. Проснусь, а он у меня под мышкой приютится, как воробей под застрехой, тихонько посапывает, и до того мне становится радостно на душе, что и словами не скажешь. Норовишь не ворохнуться, чтобы не разбудить его, но все-таки не утерпишь, потихоньку встанешь, зажжешь спичку и любуешься на него. Перед рассветом проснулся, не пойму, с чего мне так душно стало, а это сынок мой вылез из простыни и поперек меня улегся, раскинулся и ножкой горло мне придавил. И беспокойно с ним спать, а вот привык, скучно мне без него. Ночью то погладишь его сонного, то волосенки на вихрах понюхаешь, и сердце отходит, становится мягче, а то ведь оно у меня закаменело от горя. Первое время он со мной на машине в рейсе ездил. Потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо, краюшку хлеба и луковицу с солью. Вот и сыт солдат на целый день. А с ним дело другое. То молока ему надо добывать, то яичко сварить. Опять же, без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки. Так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать еще засветло, днем наморился я очень, и он всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю: «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит: «Папка, ты куда свое кожаное пальто дел?» В жизни у меня никогда не было кожаного пальто. Пришлось изворачиваться, в Воронеже осталось, говорю ему. «А почему ты меня так долго искал?» — отвечаю ему. «Я тебя, сынок, и в Германии искал, и в Польше, и всю Белоруссию прошел и проехал, а ты в Урюпинске оказался». А Урюпинск — это ближе Германии? А до Польши далеко от нашего дома? Так и болтаем с ним перед сном. А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил? Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто. Вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зорница, вспыхнет, на коротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зорницы, проблесками работает. Может, и жили бы мы с ним еще с годик в Урюпинске, но в ноябре случился со мной грех. Ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась, я избил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я не просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам. А я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем, тоже сослуживцем. Он в вашей области, в Кошарском районе, работает шофером. И тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся в Кошары походным порядком. Да, ну как тебе сказать, и не случись у меня этой аварии с коровой, я все равно подался бы из Урюпинска. Тоска мне не дает на одном месте долго засиживаться. Вот уже когда Ванюшка мой подрастет и придется определяться в школу, тогда, может, и я угомонюсь, осяду на одном месте, а сейчас пока шагаем с ним по русской земле. «Тяжело ему идти», — сказал я. «Так он вовсе мало на своих ногах идет, все больше на мне едет. Посажу его на плечи и несу, а захочет промяться, слезает с меня и бегает сбоку дороги. Взбрыкивает, как козленок. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы. Да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять. Иной раз так схватит и прижмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда. Почти каждую ночь своих покойников дорогих во сне вижу. И все больше так, что я стою за колючей проволокой, а они на воле по другую сторону. Разговариваю обо всем и с Иринкой, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть. Они уходят от меня, будто тают на глазах. И вот удивительное дело. Днем я всегда крепко себя держу. Из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь, а ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез. В лесу послышался голос моего товарища, плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку. «Прощай, браток, счастливо тебе! И тебе счастливо добраться до Кошар!» «Благодарствую! Эй, сынок, пойдем к лодке!» Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди, и хотелось бы думать, что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. С тяжелой грустью смотрел я им вслед. Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании, Но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцыми ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой, и вдруг, словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, посидевшие за годы войны мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться. Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза. 1956 год. Для сайта myaudiolib.ru рассказ Шолохова «Судьба человека» читала Надежда Прокма.